Подожди немножко. Дай я отдышусь. Ах, коль не следовало бы этого делать.
Они поднялись еще на два марша. На лестничной площадке было так темно, что Николай Николаевич должен был два раза зажигать спички, пока не разглядел номера квартиры. На его звонок отворила дверь полная седая сероглазая женщина в очках с немного согнутым вперед, видимо, от какой-то болезни туловища.
Господин Желтков дома?
Дома. Прошу, первая дверь налево.
Булат Тугановский постучал три раза, коротко и решительно. Какой-то шорох послышался внутри. Он еще раз постучал.
Войдите.
Комната была очень низка, но очень широка и длинна, почти квадратной формы. Два круглых окна, совсем похожие на пароходные иллюминаторы, еле-еле ее освещали. Да и вся она была похожа на кают-компанию грузового парохода. Вдоль одной стены стояла узенькая кровать, вдоль другой — очень большой и широкий диван, покрытый истрепанным прекрасным текинским ковром. Посредине — стул, накрытый цветной малороссийской скатертью. Лица хозяина сначала не было видно. Он стоял спиною к свету и в замешательстве потирал руки. Он был высок ростом, худощав, с длинными, пушистыми, мягкими волосами.
Если не ошибаюсь, господин Желтков?
Желтков. Очень приятно. Позвольте представиться.
Он сделал по направлению к Тугановскому два шага с протянутой рукой. Но в тот же момент, точно не замечая его приветствия, Николай Николаевич обернулся всем телом к Шейну.
Я тебе говорил, что мы не ошиблись.
Худые нервные пальцы Желткова забегали по борту коричневого короткого пиджачка, застегивая и расстегивая пуговицы. Теперь он стал весь виден, очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми глазами и упрямым детским подбородком с ямочкой посредине. Лет ему должно быть было около 30-35.
Прошу покорно, садитесь.
Благодарю вас.
Мерси, мы к вам всего только на несколько минут. Это князь Василий Львович Шейн, губернский предводитель дворянства. Моя фамилия Мирза Булат Тугановской. Я товарищ прокурора. Дело, о котором мы будем иметь честь говорить с вами, одинаково касается и князя, и меня. Или, вернее, супруги князя, а моей сестры.
Желтков, совершенно растерявшись, опустился вдруг на диван. Опять его дрожащие руки забегали, теребя пуговицы, щипля светлые рыжеватые усы, трогая без нужды лицо.
Я к вашим услугам, ваше сиятельство.
Во-первых, позвольте возвратить вам эту вещь. Она, конечно, делает честь вашему вкусу, но мы очень просили бы вас, чтобы такие сюрпризы больше не повторялись.
Простите. Я сам знаю, что очень виноват. Может быть, позволите стакан чая?
Видите ли, господин Желтков, я очень рад, что нашел в вас порядочного человека. Джентльмена, способного понимать с полуслова. И я думаю, что мы договоримся сразу. Ведь, если я не ошибаюсь, вы преследуете княгиню Веру Николаевну уже около 7-8 лет.
Да.
И мы до сих пор не принимали против вас никаких мер. Хотя, согласиться, это не только можно было бы, а даже и нужно было бы сделать, не правда ли?
Да.
Да. Но последним вашим поступком, именно присылкой этого вот самого гранатового браслета, вы переступили те границы, где кончается наше терпение. Понимаете, кончается. Я не скрою от вас, что первой нашей мыслью было обратиться к помощи власти. Но мы не сделали этого. И я очень рад, что не сделали, потому что, повторяю, я сразу угадал в вас благородного человека.
Простите? Как вы сказали? Вы
Хотели обратиться к власти? Именно так вы сказали?
Он положил руки в карманы, сел удобно в угол дивана, достал портсигар и спички и закурил.
Итак, вы сказали, что вы хотели прибегнуть к помощи власти. Вы извините, князь, что я сижу. Ну-с, дальше.
Князь придвинул стул к столу и сел. Он, не отрываясь, глядел с недоумением и жадным, серьезным любопытством в лицо этого странного человека.
Видите ли, милый мой, эта мера от вас никогда не уйдет. Вырываться в чужое семейство...
Виноват. Я вас перебью.
Нет, виноват. Теперь уж я вас перебью.
Как вам угодно. Говорите, я слушаю. Но у меня есть несколько слов для князя Васильевича. Сейчас настала самая тяжелая минута в моей жизни. Я должен, князь, говорить с вами вне всяких условностей. Вы меня выслушаете?
Слушаю, говорите.
Трудно выговорить такую фразу, что я люблю вашу жену. Но 7 лет безнадежной и вежливой любви дают мне право на это. Я соглашаюсь, что вначале, когда Вера Николаевна была еще барышней, я писал ей глупые письма и даже ждал на них ответа. Я соглашаюсь с тем, что мой последний поступок, именно посылка браслета, была еще большей глупостью. Но вот я вам прямо гляжу в глаза и чувствую, что вы меня поймете. Я знаю, что не в силах разлюбить ее никогда. Скажите, князь, предположим, что вам это неприятно. Скажите, что бы вы сделали для того, чтобы оборвать это чувство? Выслать меня в другой город, как сказал Николай Николаевич. Все равно я и там. Я буду любить Веру Николаевну, как здесь. Заключить меня в тюрьму. Но и там я найду способ дать ей знать о моем существовании. Остается только одно — смерть. Вы хотите? Я приму ее в какой угодно форме.
Мы вместо дела разводим какую-то мелодекламацию. Вопрос очень короток. Вам предлагают одно из двух. Либо вы совершенно отказываетесь от преследования княгини Веры Николаевны, либо, если на это вы не согласитесь, мы примем меры, которые нам позволяют наше положение, знакомство и так далее, и так далее.
Князь, вы позволите мне отлучиться на 10 минут? Я от вас не скрою, что пойду говорить по телефону с княгиней Верой Николаевной. Уверяю вас, что все, что возможно будет вам передать, я передам.
Вы слушаете «Радиокультура». Александр Куприн, «Гранатовый браслет».
Когда режиссер-постановщик Марина Турчинович. Вдвоем, то Николай Николаевич сразу набросился на своего Шурина.
Так нельзя, так положительно нельзя. Я тебя предупредил, что всю деловую часть разговора я беру на себя. А ты раскис, позволил ему распространяться о своих чувствах. Я бы это сделал в 2 словах.
Подожди. Подожди, сейчас все это объяснится. Главное, это то, что я вижу его лицо и чувствую, что этот человек не способен обманывать и лгать заведомо. И правда, подумай, Коля, подумай, разве он виноват в любви?
И разве можно управлять таким чувством, как любовь? Чувством, которое до сих пор еще не нашло себе истолкователя. Мне жалко этого человека. И мне не только что жалко, но вот я чувствую, что присутствую при какой-то громадной трагедии души. Я не могу здесь поясничать.
Это декаденство.
Через 10 минут Желтков вернулся. Глаза его блестели и были глубоки, как будто наполнены непролитыми слезами. И видно было, что он совсем забыл о светских приличиях, о том, кому где надо сидеть, и перестал держать себя джентльменом. И опять с больной, нервной чуткостью это понял князь Шейн.
Я готов. И завтра вы обо мне ничего не услышите. Я как будто бы умер для вас. Но одно условие. Это я вам говорю, князь Василий Львович. Видите ли, я растратил казенные деньги, и мне как-никак приходится из этого города бежать. Вы позволите мне написать еще последнее письмо к княгине Вере Николаевне?
Нет, 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 нет. Если кончил, так кончил. Никаких писем.
Хорошо. Пишите.
Вот и все.